Пучок моторика, малыш. Им ты корректируешь физические действия. Это раз. Пучок вербала дает возможность корректировать мышление, оперирующее отвлеченными знаковыми структурами. Это два.
Пучок моторика и пучок вербала. Два отражения действительности. Непосредственное и опосредованное. Но есть ли третий пучок, третья сигнальная система? Не отдельные нити, в которых легко запутаться, как рыба в сетях. Не басовые струны глубин, покрытые хищным ворсом. Особый, новый пучок, каким можно корректировать действия в макромасштабе, не распыляясь на мелочи. А если да, то какая сила пробуждает его к жизни?
А три? Ты говорил, куклу ведет троица.
Тут сложнее, малыш. Условно говоря, мы невропасты корректируем тело и разум. А душа? Или нет, не душа, дух.
Пучок духа. Вага антиса. Ворсистые басы. Третья сигнальная система. Она есть у каждого. Нищие богачи. Мы – владельцы сокровища, о котором не подозреваем. Просто антисы обогнали эволюцию, родившись с развитой функциональной троицей на шаг впереди. Папы Лусера и Нейрамы Саманганы – не объекты бессильного восхищения, а указатели пути. Вторая сигнальная система является управляющей для первой. Значит, третья управляющей для второй? Для обеих предыдущих на новом уровне? Горячо. Кричит нечто, не имеющее ни языка, ни горла, ни голосовых связок. И мы уходим в волну раньше, чем разящий луч, несущийся со скоростью света, коснется хрупкого, слабого человеческого тела. Я – невропаст. Как мне крикнуть недоразвитым антическим пучкам «горячо»?
Боль тараном ударила изнутри, сметая выставленные преграды.
Пламя вырвалось наружу в нити, ведущие к гард-легату.
Наполнила их, словно вода, резиновый шланг.
«Слава и гордость империи!»
Помпелянец запнулся. Лицо его на миг исказилось, но легат справился.
Да, кавалер Ордена Цепи умел не только причинять, но и терпеть боль.
Кроме кукольника и куклы, никто ничего не заметил. Искусство добряка Гишера. Боль, не причиняющая реального вреда телу. «Ваше Величество, моя королева!» Вам, повелительницы вселенной, отвели скромное царство. Камера для допросов, подмастерье палача. Простите нас, глупцов, за недомыслие. Мы любим забивать гвозди микроскопами и превращать лекарства в яд. Боль, направленная в пучок моторика, терзает тело. Боль, направленная в пучок вербала, терзает мозг. Боль, направленная в пучок антиса? Виват, королева. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Без боли живет прокаженный, разлагаясь на ходу. Защитная миелиновая оболочка нерва повреждена бактериями и несчастно не замечает травм. Здоровый организм в ответ на болевые раздражители способен производить целый ряд веществ-медиаторов, усиливая приток крови к пораженному участку, включая механизм заживления. Ваш хлыст, владычица, понуждает верноподданных к сопротивлению. Хлестнем по третьей сигнальной. В моем распоряжении... Сколько угодно боли. Спасибо, Ваше Величество. Сегодня вы щедры, как никогда. Живительная влага так и хлещет из человека костра, из собаки, из меня самого. Надо лишь уловить общий ритм и пустить боль по жилам. Наполнить пульсом сосуды нити, пучки антисов. Взбодрить существо, разучившееся делить себя на тело и сознание. Работаем, маэстро. Работаем, старина Гишер. Зря, что ли, в моей жизни были вы оба. Семь всадников несутся по траве цвета антрацита. Искры летят из-под копыт коней, словно трава дитя кузницы. Колючее, сверкающее облако виснет на плечах, плащи из звезд, взбитые ветром. Две женщины, черная и белая, ночь и день, молоко и смола, защита и нападение. Двое детей, лед и пламя, расчет и верность, рыжие кудри, россыпь веснушек. Хозяин огня, золотой вопль трубы, огонь и пепел, доблесть и предательство. Священник торопит старого мерина, усталость и надежда, и чувство вины. Последний, седьмой, человек без сердца. Все сердце наружу, нитями, поводьями, болью. Несутся всадники, летят, держат строй. Темное поле, дальняя дорога. А за спинами полыхает дом. Надо успеть. Поздно умничать, не время спорить, пожар. Тут ни по траве, ни по углю с железом. Босиком по небу рванешь в галоп. Скорее, пока ждут. Восьмой, рядом с конями, бежит крупная собака. Восемь марионеток играют спектакль. Ведут действия, как раненого под руки, споря с предопределенностью финала. Сами куклы, сами кукловоды. Попадись под тряпичную руку драматург с режиссером, разорвут в клочья. Вейштен, Помпелианка, близнецы Гематры, Вудуни, девица на мод, пара техноложцев. Без малого вся Айкумена собралась. Горят декорации. Торопитесь, братья-сестрицы, пока еще цел театр. Дым стелится по сцене, теряется чувство пола. Шаг за шагом выше, над дымом, над огнем. За платформу, расположенную на уровне зрительских глаз. К тропе, зашитой ограждением, где если кому и стоять, так к кукловодам, скрытым от публики. Ничего, подвинутся, уступят местечко. Сгусток волн и полей пронизывает космос, как игла ткань. Шарахаются прочь звезды, изгибаются лучи, уступая дорогу. Трещит по швам пустота. Время нелинейно. Пространство чрезмерно, жизнь бесконечна. Не вперед, так назад. Главное не забыть, что позади горит. А ведь так легко забыть о белковых ничтожествах, костной материи, кричащей в пламени. Кто они вам? Рудименты прошлого? Когда свобода? Когда поле с черной травой? Театр с декорациями? Звезды с лучами? Забыл и ладно. Согласны? Нет? Спорите, возражаете, несете сломя голову?
«Входим в сектор поиска, мой сатрап!»
Нейрам вздохнул. Среди всего, к чему он пока не смог и боялся, что никогда не сможет привыкнуть, чин сатрапа был самым болезненным. По какой причине отец наложил на себя руки, он не знал. Самоубийство числилось в списке грехов запретных вестинов. Оно стояло в одном ряду с ложью, насильственным осчастливливанием и предательством. «Отец, ревнитель традиции, кто угодно, но только не ты!» Несмотря на близкое родство, они держали дистанцию. Строгий Пирс Аманган редко выказывал любовь к сыну. Сын почитал родителя. На людях демонстрировал уважение. Искренне, если по чести. В последнее время редко виделись. Нейрам вздохнул еще раз. За истекшие сутки Антис успел выяснить. Его представление о «последнем времени» сильно разошлось с представлением иных обитателей Айкумены. Его лишили возможности узнать, как часто сатрап Пир виделся со своим взрослым, скажем прямо, немолодым сыном. Может, все изменилось? Может, они встречались каждый день? Вели задушевные беседы, перемежая дела государства личными пустяками. Старший хвастался редкими растениями, младший рассказывал о странствиях в космосе, пытаясь словами передать нечеловеческие ощущения. Ему очень хотелось, чтобы все было именно так. Но отец умер, не ответив на вызов, не вступив в разговор, не обрадовавшись возвращению блудного сына, воскрешению первенца. Взял и принял яд, без объяснения причин. Теперь не узнать, о чем они говорили, как часто встречались, и уж тем более не узнать, почему Кейрастем I, гнить тебе, падаль, без самокремации, быстро выяснив по личным каналам, что лидер антисвестинов жив, прислал ему высочайшее подтверждение передачи чина по наследству. Сатрапы, иначе хранители областей, назначались давным-давно. Сатрапия крайне редко передавалась от отца к сыну. Это разрушало державную вертикаль власти. Да, у себя в округе сатрап пользовался властью, не ограниченной ничем, кроме естественных факторов. Но вне округа он склонялся перед Кеем. Да воссияет свет владыки над миром. Жест Ростема означал «Рад, готов приблизить и обласкать, условия обговорим позже». Сперва Нейрам хотел отказаться. Но Кей Кабат, единственный Кей, какого Анти соглашался признать, отсоветовал. Пенсионер галактического значения долго смеялся. Иди знай чем, но поступок Растема рассмешил его до икоты. А потом велел отписать с благодарностью. Мол, недостоин, польщен, склоняюсь перед волей. «Энирие пенсия», — повысил голос Кабат, видя, что Антис готов ответить благодетелю в тоне, провоцирующем гражданскую войну.
«Ты полезнее мне, как андаганский сатрап. Время перемен, малыш. Никогда не предугадаешь, какая пешка окажется проходной. А ты не пешка, ты фигура из главных».
«Скажите, владыка?» — спросил Нейрам. Он так и не отвык титуловать Кабада согласно традиции, хотя бывший Кей всякий раз начинал ругаться.
«Я что, с вами никогда не спорил?»
Кабад озадачился.
«В каком смысле?»
«В прямом. У меня хроноамнезия, но вы-то помните. Я взрослый, недавний для вас. Всегда подчинялся, да? Не возражал? Делал, что велено?»
«Никогда»,
— ухмыльнулся Кабад, собрав вокруг глаз хитренькие морщинки.
«Мы спорили до хрипоты. Плевать ты хотел и на титул, и на старшинство, и на доводы разума. Если тебе казалось, что ты прав... Ох, и вредный же ты становился, малыш. Я сейчас просто жизни радуюсь. Такой ты стал покладистый, такой благоразумненький. Вот и пользуюсь, пока могу».